Продолжаем чтение слова Дмитрия Ростовского «О страстях Христовых», глава 3. Зная, что эта проповедь его учения навлечет на апостолов гонение, он еще раз предупреждает их и предсказывает им будущее, говоря: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что тем он служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же вам всего сначала, потому что был с вами». Когда он был с учениками сам и начинал посвящать их в свое учение, предсказание о бедствиях могло испугать их, еще не укрепившихся в вере. Теперь же, покидая их, давая им последнее наставление, Господь говорит им, какой тяжелый путь им предстоит, чтобы не соблазнились, убоявшись бедствий. Он продолжал: «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». По этим словам можно предполагать, что ученики в глубокой тоске молча внимали словам учителя, стараясь разгадать их таинственный смысл. Они понимали только одно — предстоит разлука с ним. Два раза они решились обратиться к нему с вопросом, но он отвечал не совсем для них понятно, как им казалось, притчами. Теперь они уже не решались спрашивать, ожидая, что он сам разъяснит все. Иисус же видел их глубокую скорбь и снова стал утешать их. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня». О суде же, что князь мира сего осужден. Он говорит, что его крестная смерть необходима именно для них и для всего рода людского. Возвратившись к Отцу, он пошлет им утешителя, Духа Святого, который раскроет миру христианские истины и победит зло мирское. И сами они, исполнившись Духом Святым, Духом Истины, проникнут глубже в тайны его учения, которое теперь еще не вполне для них ясно. И еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Истина одна, и эту истину Отец открыл Сыну, а Сын — ученикам Своим. Поэтому Дух Истины будет возвещать им не новое какое-либо учение, а ту же самую истину Христову, и таким образом будет прославлять Христа. «Вскоре вы не увидите меня, — говорит Христос, — и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Эти слова возбудили в учениках недоумение, и они спрашивали друг друга, что это значит. Иисус сказал: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал вам, вскоре не увидите меня, и вскоре опять увидите меня». Он разъясняет им далее свои слова. «Скоро он не будет уже находиться с ними, как человек среди людей. Он оставляет мир и идет к Отцу, но он пошлет им Духа Святого. И тогда, просветленные духовным оком, они снова увидят Христа и уже не будут разлучаться с Ним. Он вечно будет пребывать в Своей Церкви». В следующих образных и проникновенных словах Христос раскрывает эти мысли. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек и мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Далее Христос еще и с ней говорит им о том времени, когда они исполнятся Духа Святого, и когда Христос будет духовно пребывать с ними и со всеми верующими. Они будут в истине Христовой, так что не нужно уже будет им спрашивать Его, и Отец Небесный исполнит их моления, когда будут просить во имя Сына. Об этом времени Он говорит: «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день вы будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога, Я и шел от Отца и пришел в мир». И опять оставляю мир и иду к Отцу. Теперь ученики поняли Учителя. Они всецело верят Ему. Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Теперь веруем, что Ты от Бога и шел. Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного, но Я не один, потому что Отец со Мною». После этого предсказания Христос заканчивает беседу и в нескольких словах с необыкновенной силой и глубиною выражает основную мысль всей прощальной речи своей, даже больше, всего учения своего, всей своей земной проповеди. Эти слова его вели на подвиг апостолов, мучеников. Они навеки сохранятся в сердцах верующих и дадут им спокойное, непоколебимое мужество. Вот эти бессмертные слова. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Так заключает Христос свое последнее завещание на земле, данное ученикам и всем верующим. Здесь Он обращается с молитвой к Отцу. Эта молитва, называемая первосвященнической, сохранена для нас апостолом Иоанном Богословом. В ней Господь, как первый священник на земле, как первый пастырь, душу свою положивший за людей, молится за своих учеников и за свою будущую церковь. По ходу мысли молитва распадается на три части. В первой Христос говорит о себе и о своем отношении к Отцу. Во второй Он молится за учеников. В третьей молится за всех верующих, за всю свою церковь. Он говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия-то есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». В этих словах Христос говорит о тайне воплощения, спасения, о прославлении Отца через Сына. Прежде бытия мира Сын наслаждался божественной славою у Отца в полном единении с Ним. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Но когда был сотворен мир и человек, когда греховный род людской, соблазненный дьяволом, отступил от воли Отца и вкусил смерть, тогда Сын воплотился, отверг искушение дьявола, исполнил всецело волю Отца и победил смерть. Иисус Христос прославил Бога Отца на земле, вернул человечество к исполнению воли единого истинного Бога, и таким образом дал всей плоти жизнь вечную, указав ей путь спасения от смерти и греха. Это и есть то дело, которое Отец поручил ему исполнить. Дело, достойное той славы, какую он имел от века у Отца. Далее Христос молится об учениках своих, которые созиждут церковь его. Обращаясь к Отцу, он так говорит о своих апостолах: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Как видно из дальнейшего, эта молитва прежде всего просит о том, чтобы ученики сохранены были на пути истины и добра, на который они уже вступили. Но мир еще не вступил на этот путь, поэтому о нем и не говорит здесь Христос: «Не о всем мире молю». Эти слова не значат, что Спаситель не хочет вовсе молиться о всем остальном мире. Он пришел для всех людей и в той же молитве дальше просит о всем мире, говоря: «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Но для самого мира, для спасения его важно, чтобы прежде всего Отец сохранил на истинном пути первых учеников Христа, которые понесут его учение во все концы земли. «Я уже не в мире», — продолжает Христос, — «но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Соблюдать во имя Божие значит сохранять на истинном пути веры и доброй жизни. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. В этих словах Христос объясняет, почему Он произнес всю молитву вслух перед учениками. Они будут помнить, как Сам Он обращался с молитвой за них к Отцу, как говорил перед лицом Божиим, что передал им все, что получил от Отца, и сердца их исполнятся радостью неприходящую. Точно так же и сердца всех верующих, за которых Он молился далее. «Я передал им Слово Твое», — продолжает Христос, — «и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое». Есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Он посылает своих учеников в мир для проповеди истины Христовой, точно так же, как Отец послал Христа в мир возвещать людям истину. За них Он приносит Себя в жертву, посвящает Себя на подвиг божественный, чтобы и они душу свою полагали за Него. Далее Христос молится уже не только о первых учениках Своих, но и о всех верующих, о всей Церкви Своей. «Не о них же только молю, — говорит Он, — но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал Меня». Христос просит Отца о полном единении всех верующих. Такое единение показало бы миру божественность того учения, которое ведет к согласию и миру среди людей. Славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Христос просит Отца, чтобы единая Церковь Его сияла божественной славой, такой же славой, какой озарен по воле Отца Сам Бога-человек. Тогда мир познает, что Бог любит верующих в Него и прославляет их. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Такими словами Христос закончил свою молитву. Слава! ученики его вышли из комнаты. Весенняя луна озаряла Иерусалимские улицы. Было тихо и безлюдно. Они прошли через городские ворота и направились к Гефсимании, которая отстояла от городских стен почти на 3/4 версты. Последние слова Иисуса заронили в сердца учеников предчувствие чего-то значительного и страшного. Никогда Он не говорил еще с ними так. Дорогу Он сказал им: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы». Но ученики клялись Ему в верности, особенно горячо уверял Петр: «Хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». В ответ на эти слова Иисус сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты 3 отречешься, что не знаешь Меня». Так дошли они до Гефсимании. Христос часто бывал здесь. Это был густой сад, поросший старыми, раскидистыми оливковыми деревьями, от которых и получил свое название. Луна просвечивала сквозь узоры сплетенных ветвей и озаряла небольшие поляны. Под вековыми стволами оставалась таинственная тень. Усталость охватила учеников, и Иисус оставил их отдыхать, и, взяв с собой любимейших Петра, Иакова и Иоанна, пошел с ними в глубину сада. Он хотел, чтобы эти самые близкие ему на земле бодрствовали с ним в этот тревожный, томительный час. Бодрствовали, понимая вечный, сокровенный смысл совершающегося. Сам он желал обратиться с молитвой к Отцу. Он сказал: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Аво, Отче, все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты». Когда он возвратился к ученикам, то нашел их спящими, и Петр спал, тот самый, который клялся, что умрет за него. Так немощен человек. Лишь минутами пробуждается в нем сила духа, и тогда он чувствует себя способным на подвиги, но затем святой огонь потухает, и человек погружается в житейский сон, когда дух молчит, а плоть беззаботно отдыхает. Не знает он, когда, в какой час более всего надлежит бодрствовать, когда нужен подвиг духовный. Лишь потом, когда уже нельзя поправить, нельзя совершить подвига, понимает он глубину всего происходившего и находит спасение лишь в одном — в раскаянии. Иисус обратился к Петру с укоризненными словами: «Так ли не могли вы 1 бодрствовать со Мною? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Как понимать эту молитву Христа, скорбь и тоску Его, о которых говорят евангелисты, Его слова: «Да минует меня чаша сия»? Не было ли это страхом смерти, страхом страданий? Христос действительно обладал вполне человеческой природой. Его страдания были не призрачны. Его человеческая природа могла чувствовать невольное отвращение к смерти. Но, признавая Христа человеком, мы должны помнить, что Он вместе с тем Бога-человек. Полное воплощение Бога в человеке, а поэтому не может обладать человеческой природой худшей или слабейшей, чем какой обладали лучшие люди, герои или святые. Если апостолы и святые мученики христианские не боялись смерти и страданий и радостно встречали их, то как мог бояться этого сам Бога-человек? Но не нужно быть даже героем или святым, чтобы не бояться смерти. Всякая сильная страсть способна заглушить страх смерти. Ясно таким образом, что о какой-либо боязни здесь не может быть речи. Однако Христос страдал и скорбел смертельно. Удел человека, а не Бога. Страдало, несомненно, его человеческое начало, но не телесное, а духовное. Тосковала его человеческая душа. Он так и сказал: «Душа моя скорбит смертельно». Какова же это была скорбь, если она не была страхом смерти? Перед его духовным взором ясно предстало близкое будущее, несправедливое поругание и унижение. Ничего не может быть невыносимее для человека на земле, как безвинное страдание праведника. Иов возроптал на Бога, ибо не знал, за что страдает. Христос знал, что будет страдать именно за то, что в нем есть великого святого, ибо дети тьмы захотят потушить божественный свет. Тот город, тот народ, которому он принес заповедь любви, завтра будет пылать ненавистью к нему, требовать его смерти. Перед его духовным взором ясно предстало близкое будущее, несправедливое поругание и унижение. Те, кого он учил, совершат величайшее преступление, покроют себя кровью его. Собственный ученик предаст его. Рассеются овцы стада, ибо поражен будет пастырь. Эти немногие верные ему будут гонимы так же, как и он. Может ли душа человеческая, хотя бы она была душой Бога человека, не тосковать и не скорбеть, представляя себе эти образы близкого будущего? Желать всего предстоящего, желать унижения, обливания за правду не могла человеческая природа Христа. Она могла лишь покориться, подчиниться Его божественной природе, склониться перед волей Отца. Так и было. «Отче мой», — сказал он, — «если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». В этих словах, дважды произнесенных, выразилась полная победа божественного начала над человеческим и подчинение последнего первому. Такой полной победы мог достигнуть только Бога-человек. Своим решением он дал ученикам вечный пример — исполнять волю Отца, хотя бы предстояло зато испить чашу земных страданий. Когда Иисус третий раз подошел к ученикам, полный духовных сил и божественно спокойный, он застал их опять спящими и сказал: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Между стволами деревьев замелькали огни фонарей. Раздалось брецание оружия. Это Иуда вел толпу первосвященнических слуг и воинов, чтобы захватить Иисуса. Иуда шел впереди. Он отделился от толпы и подошел к Иисусу и ученикам его. Он условился указать посредством поцелуя, кто из этой небольшой группы людей сам учитель. Приблизившись, он поцеловал Иисуса и произнес слова приветствия: «Радуйся, учитель». «Иуда», — сказал Христос, — «целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Толпа, вооруженная кольями и мечами, стояла невдалеке. Очевидно, опасались, что Христа будут защищать его последователи или ученики, и о самой личности Христа были распространены чудесные рассказы, наполнявшие сердца пришедших таинственным страхом и нерешимостью. Ученики, находившиеся здесь вместе с Иисусом, были в смятении и нерешимости. «Господи, — сказал Петр, — не ударить ли нам мечом?» Но Иисус выступил вперед, сделал несколько шагов и подошел вплотную к вооруженной толпе. «Кого ищете?» — спросил он. «Иисуса Назарея», — отвечали они. «Это я». Непоколебимая сила духа звучала в этих словах, произнесенных безоружным человеком. Он стоял, не опуская взора, озаренный светом луны и отблесками фонарей. И отступили они назад и пали на землю в смятении. Снова спросил Иисус: «Кого ищете?» Вполне спокойно и кротко, как бы ободряя пришедших взять его. Ответ был тот же: «Иисуса Назарея». «Я сказал вам, что это я», — отвечал Иисус. «Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут», — сказал он, указывая на апостолов. Понемногу панический страх толпы прошел. Иисус был безоружен и сам отдавался в руки пришедших взять его. Его окружили. Пылкое сердце Петра вскипело негодованием. Он забыл все и, рискуя жизнью, бросился вперед с мечом и отсек ухо рабу первосвященника. Но Христос остановил его порыв. «Вложи меч в ножны», — сказал он. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Воины-служители связали Иисуса. Его, безоружного, окружила эта густая толпа с мечами и колями. Он сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Тогда ученики, видя, что всякое сопротивление бесполезно и что Иисуса уводят, все бежали.